Сегодня мы читаем и изучаем с вами 49-ю недельную главу Торы. Всего в Торе 54 недельных главы по количеству недель в году. И мы таким образом подходим к завершению еще одного цикла чтения и изучения закона Божия. Сегодня в контексте праздника Рош ха-Шана, глава года, Нового года. В сегодняшней недельной главе Торы, которая называется Ки-Теце, я выбрал те отрывки, которые тематически связаны с этим праздником. Сегодня мы читали выборочно из 49-й недельной главы Торы, которая начинается в 21-й главе книги Второзакония, книги Деварим, в 20-м стихе, точнее, Второзаконие 21.10, и заканчивается в книге Второзакония, книге Деварим, в 25 главе, в 19 стихе. Еще раз, Второзаконие 21.10-25.19. Каково традиционное приветствие в народе Божьем в контексте праздника Рош ха-Шана? Что говорят? Как встречают друг друга? Два особо распространены. Шана Това Уметука, что, соответственно, означает хорошего и сладкого года. Давайте вместе произнесем. Шана Това Уметука. У – это союз И. Итак, хорошего и сладкого года. Еще одно распространенное приветствие и пожелание звучит так. Шава Шана Това в Хатима Това. Еще раз произнесу, а потом вместе. Шана Това в Хатима Това. Готовы? Давайте вместе. Шана Това в Хатима Това. В – это, соответственно, соединительный союз. И потому желаем мы чего? Хорошего года и в Хатима Това хорошего запечатления. И первое, и второе пожелание направлено на то, чтобы в следующем году было хорошо, сладостно, чтобы Всевышний записал в книгу жизни на следующий год напротив имени каждого что-то доброе, что-то приятное, потому что считается, что в это время происходит определение, каким будет год. Потому и желают хорошего запечатления. Однако, какова сила вот подобных пожеланий? Хорошего, сладкого года, хорошего года, хорошего запечатления. Что доброго в действительности это пожелание может принести вашему сыну, дочери, отцу, матери, соседу и так далее? В действительности ли вот эти пожелания, при всей их искренности, при всей доброй расположенности произносящего пожелания, могут что-то изменить в плане качества года, который предстоит перед нами? Могут ли эти пожелания в действительности изменить качество жизни в новом году? В нашей недельной главе Торы, 49-й по счету, есть несколько отрывков, которые фактически отвечают на вопрос, как достичь того, чтобы год был хорошим. Есть в нашей недельной главе 4 отрывка, которые говорят, если вот будешь делать так-то и так-то, то, соответственно, будет благословение и долголетие, и удача, и радость и в течение этого года, и в течение всех последующих лет, пока ты, человече, будешь жить по этим Божьим законам. Тора, к нашему счастью, содержит Божьи секреты счастливой жизни. И потому сегодня мы не только желаем друг другу благословения, радости и сладости, мы фактически сосредоточим свое внимание на тех отрывочках, которые учат нас, как жить так, чтобы это стало реальностью, даже если никто нам подобного и не пожелает. Итак, вот это 4 отрывочка. Первый из них, если у вас текст Торы с собой, в любом переводе, на любом языке, приглашаю открыть книгу Второзакония, книгу Деварима. Деварим, 22 главу, стихи 6 и 7. Второзаконие, Деварим, 22 глава, стихи 6 и 7. Написано. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе. Чтобы тебе было хорошо, това». Чтобы было хорошо, тов. «И чтобы продлились дни твои, чтобы тебе было хорошо, и чтобы этого хорошего было много». Вот это первый отрывочек, именно в рамках нашей 49-й недельной главы Торы, который рассказывает и раскрывает один из секретов хорошей и продолжительной жизни. Итак, посмотрим, о чем идет речь. Сказано, во-первых, «если попадется тебе на дороге». Если попадется тебе на дороге. Вот эта фраза сразу же кое-что подразумевает, правда? Посмотрите, как один из древнейших комментаторов Торы по имени Сифре предлагает свою мысль. Это, говорит он, исключает готовое, доступное, то есть всегда находящееся в непосредственной близости, например, во дворе. Почему? Потому что сказано, если попадется тебе на дороге, то есть неожиданно, случайно, когда ты идешь, передвигаешься из пункта А в пункт Б, и вдруг вот видишь такую картину. Это, соответственно, речь о диких птицах, не о домашних животных, не о домашних птицах, которые и выводятся для того, чтобы брать яйца, и выводятся для того, чтобы затем вот выросших цыплят и так далее использовать на всякое дело, ради которых они и выращиваются. Первое, что важно отметить, если попадется тебе на дороге. В классическом иудейском комментарии Санчина об этом сказано так. Это правило не распространяется на домашних птиц, выращиваемых специально для несения яиц и выведения птенцов. Оно относится только к диким птицам. Итак, если вот случится у вас такое, идете и видите, мать птица сидит на яйцах или же сказано на птенцах. Что нужно сделать? Не бери матери вместе с птенцами. Мать отпусти, а детей возьми себе. Чем обусловлена такая заповедь? И почему выполнение вот этих предписаний приведет к хорошей и длительной, продолжительной жизни? Исследователи дают несколько ответов. Ну, самое очевидное, как бы вы сказали, для чего Всевышний дал такую заповедь? Слышу ответ: для продолжения рода. Чьего рода? Птичьего рода. Спасибо за активность. В действительности, первый замысел Всевышнего самоочевиден. Речь идет о заботе касательно сохранения этой популяции. О том, чтобы дать возможность зрелой особи еще и в будущем, когда-то, будучи отпущенной на волю, принести яйца и затем высидеть их и так далее. То есть первое, что здесь сокрыто, это забота о Божьем творении. Сказано чуть дальше в Священном Писании так: «Праведник заботится и о скоте своем, а нечестивый жесток». То есть человек Божий, тот, который в действительности живет по заповедям Всевышнего, он заботится о птицах, о животных, об окружающей среде. Во-первых, смысл этой заповеди измеряется заботой о сохранении популяции этой птицы. Во-вторых, задумайтесь, вот это вот описание, когда мать сидит, сказано, на яйцах или на птенцах. Что эта фраза говорит о качестве того, на чем она сидит? Приходилось ли вам когда-нибудь, принесши с базара, с рынка, вот самое что ни на есть органическое, натуральное яйцо, разбить его, выплеснуть содержимое на сковородку, только для того, чтобы обнаружить, что оттуда мертвый, недоразвитый птенец вывалился? У кого такое бывало? Поднимите руку. Не бывало? Или вы сварили яйцо вкрутую, и потом, как говорится, позавтракать уж было собралась, открываете это дело, а там внутри зародыш. Если птица сидит на яйцах, значит, там уже началась жизнь. Значит, они уже оплодотворены, значит, уже температура ее тела способствует созреванию того, что находится внутри. А если она сидит на птенцах, которые уже вылупились, скажите, много ли с птенца мяса возьмешь? Для чего его брать? Может быть, для зоопарка, но, скорее всего, погибнет. Может быть, чтобы любоваться, скорее всего, погибнет, потому что это еще нежное созданица, еще не самостоятельное. Вот размышляя таким образом, один из комментаторов Торы по имени Рамбам пишет, чаще всего яйца, на которых сидит птица, и птенцы, выкармливаемые ею, не пригодны для употребления в пищу. Потому, во-вторых, эта заповедь представляет собой просто-напросто реализацию здравого смысла. Если ты, человек, настолько жаден, что хочешь вот позариться на это дело, то знай, что оно тебе может и не принести пользы. И причем, если читать внимательно, то не сказано «яйца возьми». Давайте еще раз прочитаем. Второзаконие, 22 глава, книга Деварим, 22 глава, 7 стих. «Мать пусти», и что дальше? «А детей возьми себе». Не сказано птенцов. То есть вначале у нас два термина – яйца и птенцы. Вот их не бери, потому что в нем проку в любом случае не будет. А когда это уже дети, то есть уже подросли, уже жизнеспособны, уже самостоятельны, тогда можешь, если хочешь, взять, но мать отпустить для продолжения вида, для продолжения жизни этой популяции птиц. Итак, во-вторых, причина заповеди – это просто-напросто здравый смысл. И в-третьих, как пишет тот же Рамбам, если Тора призывает не причинять горя животным и птицам, то насколько же мы должны быть осторожны, чтобы не доставлять огорчения своим ближним? Третья цель – нравственная. Человек, тренируясь в заботе, в любви, на так называемых братьях наших меньших, он воспитывает сызмальство с детства уважительное отношение к любой форме жизни и в особенности к представителям человеческого общества. То есть, по мысли Рамбама, здесь речь идет именно о тренировке того, чтобы не доставлять огорчения и своим ближним в конечном итоге. И, как пишет комментарий Санчина, в самом тексте Торы можно увидеть подтверждение мнения Рамбама. И вот как. «За выполнение обязанности отослать птицу обещано благополучие и долгоденствие». Да? Мы прочитали, сказано, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои, если ты это сделаешь. И вот дальше комментарий Санчина пишет. «В тех же самых выражениях Тора обещает благополучие и долгоденствие за исполнение какой заповеди? Из Асерет Гадиброт, из десяти словного закона, из декалога? За какую заповедь написано «будешь долголетен на земле»? Будет тебе благо, будет хорошо, и будешь долголетен. Пятая заповедь. Ну, а пятая заповедь, как говорит, «почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Или же в другой версии, «да будет тебе благо, дабы хорошо тебе было, и будешь долголетен на земле». Обратите внимание, что за почитание родителей и за почитание матери птицы одно и то же благословение. Потому явная параллель. Я заканчиваю читать комментарий Санчина. Таким образом, человек, научившийся выполнять призыв Торы бесконечно внимательно и бережно относиться к родителям, к их чувствам, проявит эти благородные качества и по отношению к природе. Уважение к тем, кто дает жизнь, прежде всего к собственным родителям, и забота о поддержании существования своих потомков помогает испытать благодарность к Творцу, источнику всех жизненных сил, и становится для человека залогом продолжительности его собственной жизни и благополучия, и радости. Итак, это вот первый эпизод в нашей недельной главе Торы, где рассказано, как жить хорошо и долго. Повторим, какое вознаграждение, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Это намного эффективнее по результативности, нежели просто пожелание Шанатова. Следующий эпизод. Книга Второзакония, книга Деварим, 23 глава, стихи 19 и 20. Здесь же рядышком. Если у вас Тора с собой, откройте, пожалуйста, проследите сами. Второзаконие, 23 глава, стихи 19 и 20. Сказано: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Итак, как это называется в русском языке? На что накладывает Тора здесь запрет? На ростовщичество, на суживание денег под проценты. Не отдавай в рост. И вот здесь представлены в этом отрывочке две категории людей. Первый – брат твой, и второе – иноземец. Посмотрим на эти категории кратко. Если посмотреть на подлинник, на текст древнееврейского дословно, где сказано «не отдавай в рост брату твоему», там фраза построена так: «Ло таших леахиха». И вот буквально эта фраза звучит так: «Не откусывай у брата твоего». Очень так ярко, очень графически. «Не откусывай у брата твоего». И этот же глагол, соответственно, переводится как «не отдавай рост» или «не отдавай в рост», «не бери процентов». Вот что читаем об этом в комментарии Санчина. «Все сыны Израиля – братья. Разве брат не поможет брату, когда тот находится в трудном положении? Многие законы Торы требуют оказать помощь нуждающемуся. Один из них – требований помочь ближнему, судив его деньгами. Но вместе с тем вводится строжайший запрет получать какую-либо выгоду из бедственного положения человека. Тот, кто пользуется несчастьем своего родственника, чтобы разбогатеть, отвратителен Всевышнему». Помните, что сказано? «Ибо мерзок таковой пред лицем Господа», сказано в ином месте Писания. Деньги могут быть предоставлены другому человеку на неопределенный срок только в качестве бескорыстной помощи. Не следует забывать о том, что если человек нуждается в деньгах не для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым, а для того, чтобы заключить выгодную сделку, Тора не запрещает потребовать от него определенный процент от той прибыли, которую он получит, использовав предоставленные в его распоряжение деньги. Итак, здесь нужно уточнение. Неужели в действительности нельзя брать процента? Да, говорит Тора, но только лишь того человека, который берет на жизнь, на хлеб насущный. Давайте вот вспомним, например, что написано на эту тему в книге Левит в 25 главе, книга Ваикра, 25 глава, стихи с 35 по 37. «Если брат твой обеднеет», слышите? «Если брат твой обеднеет, и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста, и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою, серебра не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Итак, описываются конкретно условия, при которых нельзя давать в рост. Когда? Когда обеднеет, придет в упадок, и цель дважды поставлена. Обратили внимание? Чтобы жил брат твой с тобой. То есть речь не идет о ситуации, когда брат твой отнюдь не беден, когда у него и так все более-менее нормально, но который хочет еще больше расширить, как говорит Священное Писание, пределы своего шатра, который хочет открыть новый бизнес и так далее, который, иными словами, берет инвестиционный долг. Не для покрытия своих нужд, а для того, чтобы вложить в какое-то дело, чтобы открыть что-то новое, и в результате получит еще больше денег. Так вот, вот в данном случае нету запрета Торы на то, чтобы получить вместе с тем, кто одолжил у вас прибыль, вместе с ним, разделив каким-то образом по договоренности этот процент прибыли. Итак, если это брат твой, сказано «нельзя». Нельзя пользоваться его бедственным положением и брать с него проценты. Но вторая категория, 20 стих 23 главы книги Второзакония говорит, «Иноземцу отдавай в рост». Почему? Кто такой иноземец? В подлиннике используется термин «нохри». «Нохри». Это слово по своему значению принципиально отличается от слова «гер», то есть «пришелец». Об этом термине, о термине «гер», Тора дает два определения. Есть «гер цедек», то есть пришелец-праведник, тот, который прошел гиюр, который обрезался, тот, который присоединился к обществу народа Господня, тот, который стал, как говорится в книге «Исход» в 12 главе, как природный житель земли. То есть он язычник по происхождению, но он возлюбил Всевышнего, возлюбил его законы и желает принадлежать обществу народа Божия. Вот он становится точно таким же, как и твой брат по крови. То есть обратите внимание, что вопрос здесь не в генеалогии, не в кровном родстве, а в чем? В вере. Вере. Если человек избрал Всевышнего, его волю, то он тебе брат. Вторая категория геров, которая описана на страницах Священного Писания, это так называемый гер-тошав, то есть гер-житель, проживающий на территории Израиля. Тот, который пришел и поселился там, и он еще в процессе изучения воли Божьей. Он еще не принял на себя всю полноту благословений Торы и, соответственно, не взял на себя еще все обязательства по соблюдению Божьих заповедей. Вот это две категории геров, пришельцев. А вот то, о чем говорит наш текст, когда сказано «иноземцу отдавай в рост», вот об этом комментаторы пишут следующее. Слово «нохри» обозначает чужого человека, представителя другой культуры и веры. То есть, это иностранец. И у нас сегодня, в нашем многоликом мире, иностранец, представитель какой-нибудь страны, может быть представителем совершенно разных религиозных воззрений. Но в древности было не так. Как правило, какая страна, такой Бог. Какой народ, такие божества. Потому термин «нохри» обозначает не просто человека не отсюда, не просто иностранца, а именно того, кто является носителем чуждой идеологии, чуждой веры, который поклоняется бесам, который поклоняется идолам, который поклоняется языческим божествам. Вот сказано, ему можно отдавать в рост. Потому, когда мы пытаемся примерить эту заповедь Торы на себя, а примерить есть смысл, потому что за исполнение этих заповедей и этих предписаний указано благословение, я его напомню, чтобы Господь Бог твой, сказано, благословил тебя во всем, что делается руками твоими. На работе у вас, в учебе вашей, во всех домашних и иных делах, чтобы Всевышний благословил любое дело рук твоих. Вот так поступай, говорит Тора. Так вот, что это может значить сегодня? Речь идет, как мы выяснили, не о кровных вопросах, не о родстве, а о вере. Человек, который избрал того же Бога, который принял завет Всевышнего, который по вере тебе близок, с него запрещено брать проценты, если он одалживает, чтобы справиться со своими временными проблемами, если это не инвестиционный долг. А человек, который иных взглядов, который не живет по законам Творца, который в идеологическом отношении очень далек, с него разрешено брать проценты. Итак, это был второй отрывочек, который рассказывает о том, как год может быть благословенным, как во всяком деле рук может быть хорошо. И теперь отрывок номер три. Книга Второзакония, 24 глава, 19 стих, книга Деварим, 24:19. Написано: «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Итак, еще одно обетование, еще одно условие. «Чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих», вот что делай. Вот что об этой заповеди пишет Талмуд в разделе «Бава Меция» 111а. Написано: «Исходя из этого, наши мудрецы говорили, то, что позади него, есть забытое, то, что перед ним, забытым не является, ибо к такому не относится фраза „не возвратись“». Так представьте себе ситуацию. Вот поле, убирают ячмень или пшеницу, или что-нибудь еще. В данном случае о злаковых идет речь. Но эта же заповедь касается и всего иного, что растет. Итак, вот жнецы уборку зерна осуществили, снопы все связали. И вот при загрузке человек забыл сноп или два, или сколько. Что значит забыл? Значит, он уже поехал, поле у него сзади, и вдруг по дороге он вспоминает: «А, забыл. Сказано, не возвращайся назад». Вот исходя из этой фразы, Талмуд говорит, повторяю, то, что позади него, есть забытое, а то, что перед ним, забытым не является. Вот такая фраза, вот такая заповедь. Если вдруг что-то забудешь, что тебе принадлежит, не возвращайся забирать назад. Давайте посмотрим, как эта заповедь исполнялась во время эпохи библейского повествования. Книга Русь, 2 глава, стихи 2 и 3 содержат очень яркую иллюстрацию этого предписания в жизни. Книга Русь, 2 глава, стихи 2 и 3. «И сказала Русь мавитянка Наимине: „Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение“». И дальше написано: «Она сказала ей: „Пойди, дочь моя“». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. То есть, как вы видите, эта заповедь исполнялась буквально. То есть, если те, кто собирают, прошли, то все, что осталось позади, именно позади, по следам, этим можно было пользоваться бедным. И в данном случае, конечно же, Руфь с Наиминью, они были крайне бедны. Они из-за голода уехали в чужую страну. Там трагедия постигла, все мужчины рода умерли. И вот назад две женщины возвращаются, ничего нету. Согласно Торе, они имели право на то, чтобы идти по следам, идти сзади жнущих и подбирать, и собирать. Итак, смысл этой заповеди очевиден, правда? Забота о нуждающихся, забота о тех, кто готов собирать по колоску, по зернышку и так далее. И если это даже уже и связанные снопы, не возвращайся, говорит Всевышний. Вот что рассказывает об известном раввине древности. Понятно, что эту заповедь можно только случайно исполнить, да? Ибо сказано, если забудешь сноп на поле, то есть специально забыть невозможно. Это вот именно такой случай, когда проверяется нутро человека, когда не запланировано. Вот невозможно себя наперед запрограммировать. Надо мне забыть сноп на поле, чтобы досталось нищему, чтобы Господь меня благословил. Правда? Тогда заповедь не выполнится. Если забудешь, то есть случайно. Так вот, Раби Цадок огорчался, что за всю жизнь ему не довелось исполнить эту заповедь Торы, столь же важную, как он считал, как и все остальные повеления закона. В конце концов, ближе к старости, однажды он забыл несколько снопов на поле. Ну, дело понятное, да? Как говорится, кровеносные сосуды теряют свою эластичность, это состояние называется склероз, память потихонечку деградирует. Забыл! Но представляете, вот его реакция. Его радость, пишут документы, была настолько велика, что он устроил праздничную трапезу, чтобы отметить это событие, потому что теперь он исполнил все 613 заповедей Торы. Он теперь забыл, случайно забыл, и оставил, и не вернулся назад. Итак, дорогие, какова ваша реакция, когда вы что-нибудь забудете? Свое, кровное, вам принадлежащее. Теперь вы знаете, как надо поступать, согласно Божьей воле. И если вот так будешь делать, сказано, давайте повторим, Господь благословит тебя во всех делах рук твоих. И, наконец, кратко, последний, четвертый эпизод, который в нашей недельной главе Торы рассказывает, как же жить хорошо. Это книга Второзакония, 25 глава, стихи с 13 по 16. Второзаконие, 25 глава, книга Деварим, 25, стихи с 13 по 16. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». О чем эта заповедь? О честности в деловых вопросах. Когда покупаешь гирю одного размера, когда продаешь гирю другого. Человек побогаче, гиря побольше. Человек победнее, гиря поменьше. Знакомая проблема. А еще в Советском Союзе умудрялись так вот весы чуть-чуть, так сказать, это самое, поддерживать, чтобы помогать процессу определения веса, да? Или же достают свою, вот именно свою технику. И потому народ обыкновенно тоже в кармане свою, тоже в кармане свою носил. Потому идешь на базар, купил 3 килограмма картошки, своими взвешиваешь, только 2,5. Возвращаешься, решаешь вопрос, есть ли продавец на месте. Итак, вот об этом идет речь, о честности в деловых вопросах. Здесь много говорить не нужно, потому что эта заповедь самоочевидна. Процитирую только лишь из комментария Ибн Эзры одно сравнение, которое он приводит. Справедливость и честность, как стены строения. Несправедливость и обман – трещины в постройке, которые очень быстро приведут к ее падению. Потому невозможно, даже если человек не узнает, даже если и не будет переживать, и даже если долгие годы кто-то занимался мошенничеством, обворовывал, обвешивал, недовешивал, недоплачивал и так далее, так далее, нечего удивляться потом, что вот эти заработанные деньги куда-то тают, куда-то исчезают. Не будет Божьего благословения. Ибо сказано, чтобы продлились дни твои на земле, чтобы тебе хорошо было, пусть у тебя все будет точно, и все будет соответствовать правде. Итак, сегодня, в контексте праздника Рош-Ха-Шана, начало года, когда все задумываются о том, как прошел прошлый год и как заручиться Божьим благословением на грядущий, помните эти четыре кратких эпизода из 49-й недельной главы Торы, которые рассказывают, как достичь исполнения добрых пожеланий в начале Нового года. Соблюдайте правила счастливой жизни. Мы живем в мире, который создан Всевышним по принципу причинно-следственной связи. Все, что человек делает, оно влияет на его жизнь и на ее качество. Соблюдайте правила счастливой жизни и потому пожелание. Шана това уметука. Хорошего и сладкого вам года. Аминь.